Разворот на восток.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Сейчас, что называется, за эфиром, значит, Урал Керимов сказал мне, Татьяне Ладяевой, такую фразу: «Востоковедческая тусовка». Мне кажется, что в эфире радио «Спутник» именно такая тусовка у нас, в принципе, вот эти два часа и
по воскресеньям, да, все верно. К вашим услугам.
К вашим услугам. Поэтому продолжаем тусоваться. Где мы сегодня уже были? Давай вспомним. Про Турцию говорили, да, про Сирию мы говорили. Про Западную Африку тоже. Впереди какая еще у нас точка с тобой?
Тань, мы последние недели не можем обходить стороной эту тему, потому что, ну, она всегда, все эти годы, вот сколько существует арабо-израильская история, я не буду называть противостоянием, конфликтом, урегулированием, там, что угодно, подставляйте, подчеркивайте или зачеркивайте, что вам больше нравится или не нравится. Но эта тема, и этот трек, это всегда вызывает интерес. А сейчас вызывает неподдельный интерес, потому что какая-то практическая наполняемость, какое-то содержание стало появляться. Я говорю, естественно, о попытках установить официальные отношения при американском, опять, посредничестве между такими странами, как Королевство Саудовской Аравии и государство Израиль. И вот эта история обрастает все большими подробностями, пока что только в региональных, международных, западных, в том числе средствах массовой информации, но есть и те вещи, которые происходят у нас на виду и вполне себе официально. Например, на днях состоялся саммит государств, значит, королевства Иордания, государства Палестина и Арабской Республики Египет на уровне глав государств: король Абдалла, президент Абдель-Фаттах ас-Сиси и президент Махмуд Аббас присутствовали. Далее, Саудовская Аравия впервые официального посла назначила в Палестине, собственно. Он пока будет сидеть в Амане, в столице Иордании. И это саудовский посол, который в Иордании. Но он по совместительству будет и послом в Палестине. Это впервые тоже происходит. Далее, после того, как некоторые члены израильского правительства позволили себе восхождение, неоднократно позволили себе восхождение на Храмовую гору, что очень вызывает бурную и резкую реакцию и критику в исламском мире и арабской улице, в частности, Бахрейн отказался принимать, не то, что там совсем, да, запретил, перенес визит главы МИД Израиля Эли Коэна в страну. Объединенные Арабские Эмираты не хотят пока что принимать у себя премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, который сейчас, кстати, проводит отпуск на аннексированных у Сирии Голландских высотах. И вернусь к Коэну, наверное, к министру иностранных дел. На этой неделе вышло его первое интервью арабскому средству массовой информации, саудовскому новостному порталу alaf.com, где он, в общем-то, высказывает свои большие надежды, пытается задобрить, как мне показалось, аудиторию, и все у него вот такое вот радужное. Ну, естественно, все, что не касается Иран, Хезболлу и отчасти тех же палестинцев. Я думаю, что нужно нам обсудить... вот забыл еще сказать, что лидер оппозиции Яир Лапид, который до этого был премьер-министром, тоже два дня назад, принимая сенаторов американских у себя, заявил о том, чтобы выступать категорически против любой сделки с саудитами, которая будет включать в себя саудовскую мирную ядерную программу. Вот нужно наверное, пояснить.
Да,
вот
конечно.
Это все.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов с нами на связи. Борис Васильевич, рада вас слышать и видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, спасибо вам большое, что принимаете сегодня участие в нашем эфире. Для меня лично, как для востоковеда, человека, который много лет подряд читал и читает ваши научные труды, работы, книги, это ни много ни мало, на самом деле, большая часть. Спасибо. И, наверное, перейдем к нашей теме. Почему соглашение Авраама, да и не только соглашение Авраама, на ваш взгляд, да, но и в целом арабо-израильские отношения, ну, с той частью арабского мира, с которой эти отношения в Израиле есть, сейчас вместо прогресса, о котором все говорят и пытаются внести свою лепту, по сути дела переживают регресс. И почему Израиль, как ни странно, пытается, как мне уже кажется, нарисовать более такую идиллическую, что ли, картину, чем она есть, опять же, на самом деле. Ну, то есть, если вот послушать президента Израиля, премьер-министра, министра иностранных дел того же, они все выступают за мир, процветание, угу. Ну, как бы вынести
позитивная
за скобки...
Позитивная нота, да, такая?
Да, вынести за скобки палестинский вопрос, а так вон даже Эли Коэн договорился о том, что в этом интервью, да, о том, что Израиль, оказывается, сохраняет статус-кво и в Иерусалиме, и на Храмовой горе, и вообще, как бы, у него угу. нет каких-то таких мыслей на этот счет. Объясните нам, пожалуйста, как вы, да, что происходит в Израиле по нормализации и как арабский мир реагирует и рефлексирует на это все?
Да, действительно, сейчас мы наблюдаем вот эту попытку Израиля как-то наладить или, так скажем, найти пути восстановления или налаживания отношений с арабо-мусульманским миром. Я здесь еще напомню о том, что премьер-министр Израиля собирался даже поехать в Пекин и проводить вот такие вот переговоры с Китаем с тем, чтобы как-то ускорить или, так скажем, опять же, найти пути в регулировании палестино-израильского конфликта, но пока этого не происходит. Да, действительно, это так. Израиль пытается как-то вот найти какие-то пути налаживания отношений или восстановления отношений с арабо-мусульманским миром. Но здесь я, опять же, напомню, что не так давно произошло достаточно важное событие, опять же, в регионе и в арабо-мусульманском мире в целом, я бы сказал, восстановление отношений Саудовской Аравии с Ираном при посредничестве Китая. И это восстановление, оно изменило баланс сил в регионе, поскольку Саудовская Аравия, ранее противостоявшая Ирану и в этом плане имевшая контакты, в том числе контакты на уровне спецслужбы с Израилем, как были такие сообщения, правда, неподтвержденные, после восстановления отношений с Ираном, естественно, изменила свою позицию, в том числе и в плане следования в русле политики США. Но это тенденция пока, естественно, остается влияние США и в Израиле, и для собственно, Израиля вот эта ситуация с восстановлением отношений Саудовской Аравии с Ираном. Также важный момент, но, тем не менее, Израиль продолжает оставаться стратегическим союзником США. Так вот, вот эта ситуация, я повторю, вот это восстановление отношений Ирана с Саудовской Аравией, она подвигла целый ряд арабо-мусульманских стран вот к такому, так скажем, к таким действиям, как большей солидарности и большего уделения внимания, в том числе и палестинской проблеме. И вот это все, в общем-то, это изменение ситуации в регионе, изменение баланса сил в регионе, на мой взгляд, и стало вот тем вот локомотивом, если можно так сказать, для того, чтобы Израиль пытался как-то изменить эту ситуацию. Ведь до этого, опять я вот две минуты уделю этому вопросу, до восстановления отношений Саудовской Аравии с Ираном, Соединенные Штаты не безуспешно пытались создать в регионе некий альянс «Арабское НАТО», куда входили бы и Саудовская Аравия, и Египет, страны Персидского залива, члены Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордания, и в том числе неофициально Израиль. Так вот, после восстановления отношений Ирана с Саудовской Аравией, естественно, этот план рухнул, и он сейчас не может быть осуществлен. Но Израиль пытается вот сейчас как-то изменить ситуацию. Я считаю, что эти попытки, конечно, они могут иметь место, но вот какого-то практического результата здесь для Израиля здесь достигнуть достаточно сложно. Да, вот несмотря на все идет предложение плана Авраамического соглашения, но тем не менее сложно в плане того, что Израиль продолжает проводить вот эту политику ползучей аннексии тех территорий, в Палестине, которые предназначены для создания ООН, предназначены для создания независимого палестинского государства. Я бывал в Палестине на западном берегу реки Иордан, и вот мы видели воочию, что, собственно, вот это вот присутствие Израиля – это фактически оккупация этих территорий. Если, да, вот я тоже два слова скажу об этой территории, западный берег реки Иордан. По соглашению, западный берег реки Иордан, треть его контролируется палестинской администрацией, треть контролируется совместно палестинской администрацией и Израилем, и треть контролируется Израилем. Но фактически все контролируется Израилем, поскольку везде блокпосты израильских служб безопасности, они проверяют в том числе и общественный транспорт, я сам был этому свидетелем, то есть проверяются молодые люди, которые находятся в общественном транспорте на предмет их принадлежности к каким-то палестинским радикальным организациям. Сам глава палестинской администрации Махмуд Аббас не имеет права выехать из своей резиденции в Рамалле, в столице западного берега Иордан, без разрешения израильских властей. То есть вот такая вот ситуация, собственно, полного контроля. Нам показывали вот эти территории палестинские, которые должны быть предназначены для создания палестинской государства, национального палестинского. Но сейчас там находятся вот эти вот поселения, незаконно, собственно, создаваемые, я повторяю, это ползучая аннексия, создаваемые израильскими властями на этих территориях. Ну и, соответственно, вот эта вот ситуация в Сирии, где Израиль также аннексировал фактически незаконно и объявил незаконно Голанские высоты как территорию Израиля, в чем его поддержал Вашингтон. И вот эта ситуация постоянных вот таких вот ударов израильской авиации по территории Сирии, где находятся проиранские силы или какие-то объекты военной инфраструктуры, иранские и сирийские также. И вот все это, конечно, не способствует вот этому продвижению к решению или, по крайней мере, минимизации остроты палестино-израильского конфликта.
Борис Васильевич, благодарю за подробный ответ. Следующий вопрос у меня вот о чем. Всегда, когда речь заходила в Израиле, заходила о нормализации или установлении отношений с арабскими странами, ну, естественно, на взаимовыгодной основе, а не в ущерб израильским интересам, как израильское правительство это себе представляет, да, или консенсус в израильском обществе. Сейчас мы наблюдаем обратную картину. Правительство хочет отношений, официальных отношений с Саудовской Аравией. А интересный, кстати, момент из интервью Эли Коуэна, прочитал я его, и на вопрос саудовского корреспондента о том, были ли все-таки контакты на высшем уровне руководства двух стран, имеется в виду Саудовской Аравии и Израиля непосредственно, да, не через американцев, а вот друг с другом напрямую. Он ответил очень коротко и емко, без комментариев.
Что это значит, кстати говоря? Вот, потому что, мне кажется, в любой ситуации вот это без комментариев, да, смотря
вот
о ком
это
мы
один
говорим.
Вопрос.
Это, да, по-разному можно воспринимать.
Это один вопрос. И второй вопрос – это то, о чем я уже коротко упомянул. Яир Лапид, лидер оппозиции, американцам сказал о том, что он против любого соглашения с Саудовской Аравией. Почему он сказал американцам? Потому что американцы сейчас продвигают нормализацию или установили отношения между Израилем и саудитами в рамках нового соглашения о безопасности между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. И так вот, якобы в этом соглашении, это никто не опровергает, как минимум, есть пункт о том, что в обмен или же из-за установления отношений с Израилем, Саудовская Аравия получит возможность с помощью американцев иметь свою мирную атомную программу. Так вот, почему произошел сейчас вот этот вот раскол негласный, да, в Израиле? Только ли внутренняя политика здесь играет роль, или же все-таки, и это уже так, вторая часть этого вопроса, в свою очередь, или же саудовская мирная ядерная программа, мирный атом, в какой-то момент действительно, как Яир Лапид, может стать угрозой. Как говорит Яир Лапид, может стать региональной угрозой. Как вам кажется?
Да, действительно, это важные вопросы. Но по поводу контактов на высшем уровне между Израилем и Саудовской Аравией, Я глубоко сомневаюсь, что они были.
Борис Васильевич скажет тоже без комментариев. На этом получится здесь поставим точку.
Да, это, на мой взгляд, это невозможно. Контакты на высшем уровне между руководством Израиля и Саудовской Аравии. Но какие-то контакты, безусловно, были. Я говорил ранее, что были контакты на уровне спецслужб даже между Израилем и Саудовской Аравией. Естественно, контакты другие, возможно, были. Но, естественно, не на высшем уровне. Далее, то, что касается политики Соединенных Штатов вот, в отношении Саудовской Аравии. Да, вот после этого, после того, как Саудовская Аравия и Иран восстановили свои отношения, это был, в общем-то, удар по интересам Соединенных Штатов в регионе, это безусловно. Соединенные Штаты стали предпринимать действия, чтобы как-то вот изменить ситуацию. И вот это вот как раз те предложения Саудовской Аравии, создание вот этого плана мирного атома для Саудовской Аравии. И я напомню, был же еще вот этот саммит по украинскому регулированию, который инициировала Саудовская Аравия, но по, опять же, через Соединенные Штаты. Соединенные Штаты предложили, а Саудовская Аравия согласилась на проведение этого саммита. Это тоже, в общем-то, реверанс со стороны Саудовской Аравии в сторону Соединенных Штатов. И здесь, ну, здесь надо сказать, что Саудовская Аравия, конечно, зависит от Соединенных Штатов, несмотря вот на это восстановление отношений с Ираном. Хотя это важный момент и важная тенденция, но здесь есть и связи Саудовской Аравии, бизнес-элиты Саудовской Аравии со Соединенными Штатами, военные элиты, которые учились в Соединенных Штатах, это безусловно, они остаются. Но, тем не менее, Саудовская Аравия вот так вот таким вот восстановлением отношений с Ираном и связями с Китаем, которые расширяются, продемонстрировала свою возможность, по крайней мере, вот такого вот многовекторного проведения политики. Ну, что касается Израиля и вот представителей израильской оппозиции, которые считают, что любое соглашение по созданию вот какого-то плана мирного атома для Саудовской Аравии, это угроза для Израиля. Да, на мой взгляд, это позиция вот этой части израильского истеблишмента, и здесь надо говорить, что она, так скажем, не безосновательна, хотя, собственно, вот сам этот вот такой дискурс по поводу ядерного оружия и возможного его применения в регионе Ближнего Востока, он, на мой взгляд, совершенно абсурден, поскольку любое применение ядерного оружия в регионе приведет к огромным жертвам всего региона. Даже маленькие страны и любой удар ядерный, даже тактическими какими-то зарядами приведет к огромным жертвам. Здесь надо сказать, что были разные также, так скажем, вбросы, и, возможно, это действительно только вбросы, что Саудовская Аравия уже имеет какое-то количество ядерных зарядов, и которые хранятся в Пакистане. Ну, так или нет, это неизвестно, не подтверждено, но, тем не менее, вот такие вот вбросы были. Для Саудовской Аравии, да, вот создание ядерной энергетики – это тоже планы, которые, на которых заявлялось, ну, не только Саудовская Аравия, здесь Египет, это уже известный, Алжир, Иордания даже, то есть целый ряд арабских стран хотели бы развивать ядерную энергетику. И вот то, что в Израиле вот такой вот раскол, ну, я бы не сказал раскол, но такие вот различные позиции по вот этой возможности получения ядерного развития ядерной энергетики в Саудовской Аравии, он вполне понятен, поскольку есть силы в израильском обществе, которые воспринимают арабские страны, тем более такие значимые, как Саудовская Аравия, допустим, Египет, Сирия, как врагов Израиля, или, по крайней мере, потенциальных таких противников военных и считают, что любое получение, я уже не говорю об Иране, получение ими ядерной какой-то программы, ядерных технологий – это угроза для Израиля. Но, с другой стороны, то, о чем я говорил, применение абсурдной мысли применения ядерного оружия в регионе, но, тем не менее, когда страна имеет вот это вот оружие, я напомню, что Израиль имеет ядерное оружие, это какая-то своего рода, так скажем, гарантия от того, что на эту страну не будет совершено какое-то нападение более сильной державы. Но опять же, я повторю, мне представляется, что вот такая ситуация различных позиций израильского общества по отношению к возможности получения Саудовской Аравии вот этих технологий ядерных, она вполне понятна и, на мой взгляд, вполне логична.
Борис Васильевич, вот позвольте в завершении нашей беседы я немного более обширно, что ли, да, посмотрю на этот вопрос. Но уж так получается, про какую бы страну мы с вами ни говорили, или про там, да, регион и ситуацию между государствами, где есть след американцев, а мы понимаем, что он очень часто где есть, и сейчас мы неоднократно Вашингтон упомянули, рассказывая про Израиль и Саудовскую Аравию, вопрос абсолютно, с одной стороны, банальный, с другой стороны, логичный, ответ он требует. В связи с грядущими выборами в 2024 году, конкретно здесь, есть ли хоть какие-то предпосылки, что ситуация может поменяться в зависимости от того, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки? Или нет? У нас буквально две минутки с вами остается.
Если говорить о том, что поменяется позиция в отношении Соединенных Штатов, в отношении Израиля, конечно, нет. На Соединенных Штатах Израиль – это стратегический союзник, несмотря на то, что вот есть некоторые шероховатости сейчас между израильским истеблишментом и американским истеблишментом, это тоже известно, и об этом говорят. Но, тем не менее, в стратегическом плане, я повторю, для Израиля, как и для США, это страны – стратегические союзники. Израиль для США, США для Израиля.
А Саудовская Аравия, скажите, пожалуйста, Борис Васильевич?
В отношении Саудовской Аравии, я думаю, что также не изменится позиция Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты будут пытаться как-то все-таки оттянуть Саудовскую Аравию от той тенденции, которая сейчас имеет место после восстановления отношений между Саудовской Аравией и Ираном. То есть от этого вот создающегося блока, ну не блока, так скажем, тенденция к этому блоку Саудовской Аравии, Иран, другие арабские страны, больше их консолидация. Соединенные Штаты будут стараться при любой, мне кажется, администрации попытаться все-таки вернуть Саудовскую Аравию в русло американской политики.
Спасибо большое за ответы на наши вопросы. Все понятно, интересно, как всегда, собственно
спасибо,
говоря. Да, сомнений не было в этом плане. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов был с нами на прямой связи. Нам пора постепенно закругляться, но я напомню нашим слушателям, что если вдруг не было возможности подключиться с самого начала к программе, авторской программе Турала Керимова «Разворот на Восток», то скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», заходите на сайт «Радио Спутник», там есть возможность, собственно говоря, переслушать все с самого начала, потому что вопросов мы сегодня задавали очень много регионов было затронуто, ну, как и всегда, да, у нас было и время, и возможности, и повода для беседы, собственно говоря.
Турал. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал «Разворот на Восток», задавайте там свои вопросы, которые, возможно, мы не задали в свою очередь в ходе эфира.
В следующий раз будем отдуваться.
Будем разбираться.
Востоковед, африканист и советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов был в студии.
И несравненная Татьяна Ладяева была.
Спасибо большое.